эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 ноября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. 7 ноября в России многие сторонники левых сил выйдут на акции, приуроченные к очередной годовщине большевистской революции 17 года. Сегодня в Москве должна состояться акция солидарности с компанией «Захвати Уолл-стрит». В Москву прибыла директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Остался ровно год до очередных выборов президента США. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве на Красной площади состоялся торжественный марш в честь 70-летия исторического парада 1941 года. Еще одно сравнимое по массовости мероприятие – митинг сторонников КПРФ в центре Москвы по случаю очередной годовщины большевистской революции 17 года. Аналогичные акции пройдут во многих крупных городах России. Платформа нынешней КПРФ значительно отличается от идеологии Коммунистической партии Советского Союза, которая была запрещена 6 ноября 20 лет назад указом президента Ельцина. О том, является ли нынешняя КПРФ наследницей идеологического состояния КПСС, рассуждает Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант», в беседе с Валентином Барышниковым.
КПРФ стала наследницей КПСС?
Ни в коем случае. КПРФ стала наследницей Компартии РСФСР, Компартии, созданной в 90-м году. И тут дело даже не в территориальном совпадении, а в том, что вот та Компартия, Компартия Ивана Полоскова, изначально была в оппозиции. Она изначально была попыткой создать противовес команде Ельцина. И КПРФ с первых секунд своего восстановления и рождения тоже была все время в оппозиции. Ей никогда не удавалось толком прикоснуться к государственным ресурсам. И вот это вот ощущение того, что партия вечная оппозиция форматирует и сознание людей, которые есть в этой партии. С другой стороны, в Компартию все чаще приходят люди, которые видят в этом не столько за счет коммунистических идеалов или народно-патриотическую риторику, а единственную реальную оппозицию, с которой хоть что-то может и хоть как-то может хотя бы защитить свои голоса. И вот за счет этого притока Компартии все сложнее удерживать внутреннее единство, потому что она очень разнородная изнутри. И весь цикл между выборами Сюганов пытается удержать такое некое равновесие. В этом смысле, конечно, КПРФ совершенно не наследник КПСС, хотя КПРФ считает себя наследником, продолжателем, и в своей истории пишет, что эта партия продолжатель дела Ленина, Сталина.
А кто тогда принял эстафету КПСС? Надо ли понимать, что это партия власти?
Нет, у КПСС нет наследников по прямой, и то, что по лекалам КПСС пытаются построить единую Россию, это не наследование. Это попытка подобрать лежащие на земле некие атрибуты власти и приспособить их к современным реалиям. В каком-то смысле это удается, потому что сделать политическую карьеру без членства Единой России ему практически невозможно. Так или иначе, надо вступить в взаимодействие с этой партией. С другой стороны, Единая Россия еще не успела влезть во все остальные сферы нашей жизни настолько, чтобы, скажем так, научную карьеру надо было делать при помощи партбилета, или артистическая карьера была бы невозможна без членства в первичном отделении единороссов. В этом смысле, конечно, Единая Россия или КПСС еще очень далеко.
Сейчас, спустя 20 лет, традиционные идеи коммунизма, они в каком-то живом виде остаются? Есть ли какое-то живое продолжение их?
Если посмотреть на лозунги, с которыми они выходят на 94-ю годовщину Октябрьской революции, «Верним украденную родину», «Защитим русских», «Возродим дружбу народов», «Правительство министров капиталистов в отставку», это их официальные лозунги у них на сайте, то, в общем, конечно, это отражение такого коктейля, который представляет себе нынешняя идеология КПРФ. «Защитим русских», «Возродим дружбу народов» — это никакого отношения к коммунистической идее не имеет. «Правительство министров капиталистов в отставку», «Вернем украденную родину» — это вообще настолько широкий лозунг, чтобы одним может писаться кто угодно, в том числе «Единая Россия». Мне кажется, что коммунистическое в чистом понимании этого слова...
Лозунг построения коммунизма.
Нет, ну этого давно. Это, может быть, где-то есть в программе и достаточно глубоко спрятан, как дальняя цель, но, мне кажется, этого уже нет.
В эфире «Радио Свобода» был Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант». Сегодня в Москве и многих других городах России сторонники КПРФ проведут митинги по случаю годовщины революции. И сегодня же в Москве должна состояться акция солидарности с компанией «Захвати Уолл-стрит». Российские организаторы из левых движений назвали ее «Захвати Старую площадь». Участники мероприятия намерены выступить против нечестных, на их взгляд, предстоящих в России парламентских выборов и поддержать международное движение против мировых финансовых институтов. С подробностями Любовь Чижова.
Акция солидарности с нью-йоркской компанией «Захвати Уолл-стрит» в Москве должна начаться у здания Центра избиркома в Большом Черкасском переулке. Там ее участники выступят против предстоящих парламентских выборов. Далее активисты левых движений намерены переместиться к администрации президента на Старой площади и, судя по анонсам мероприятия, попытаться ее захватить. Подробнее об этом рассказал один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
По сути, это акции против сложившейся системы, финансовой системы, экономической в мире. Люди говорят, что назрели перемены, нужно менять курс развития вообще всего человечества. И, конечно, Россия, как важное звено мировой экономики, мировой политики, не должна оставаться в стороне от этого процесса. Да, к сожалению, сегодня активность российских граждан, политическая активность, общественная, не самая высокая, но я думаю, мы постепенно тоже должны включаться в этот общий мировой процесс.
Говорил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. О том, насколько актуальны для России лозунги участников американской кампании «Захвати Уолл-стрит» и готовы ли россияне в массовом порядке отстаивать свои социальные интересы, в эфире «Радио Свобода» рассуждает социолог, директор Института коллективное действие Карин Климан.
Но мне кажется, это довольно очевидно, когда начинается очередной экономический кризис, когда почти все правительства во всем мире экономят на социальные гарантии, социальные права людей, накапливается недовольство, и люди начинают думать, они же видят, да, что некоторые гораздо лучше их живут, гораздо лучше выкручиваются.
В Нью-Йорке на улице вышли тысячи людей вот под лозунгами этой акции «Захвати Уолл-стрит». Как вы думаете, в Москве много ли людей поддержит акцию «Захвати Старую площадь»?
Конечно, в России не будет такого масштаба акции. В целом, мобилизационный потенциал намного ниже. Да? Люди сейчас в России, я считаю, только-только начинают осознавать свои интересы и защищать свои права. Поэтому выйдут на улицы, ну нет, немного людей, к сожалению. Но я считаю, что перспективы есть, потому что, хотя правительство Российской Федерации заявляет о социально ориентированной политике, мы же видим фактически, что зарплата учителей, врачей, бюджетников падает, что опять возвращается проблема невыплаты зарплаты, что в ЖКХ это просто ужас, что творится. И я думаю, что взрыв стоит ожидать рано или поздно.
Это было мнение директора Института коллективное действие Карин Климан. Акция «Захвати Уолл-стрит» началась в Нью-Йорке 17 сентября этого года. Люди, называющие себя 99%, вышли на улицы в знак протеста против экономической политики оставшегося 1% самых богатых людей. Кампания быстро распространилась по другим американским городам и уже приобретает мировой масштаб. Подобные акции проходят в Канаде, Италии, Испании и других странах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России намерен принудительно доставить в Москву для допроса по обвинению в хищении гуманитарной помощи двух банкиров из Приднестровья. Один из них – сын президента самопровозглашенной республики Олег Смирнов. Досрочные выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля, сообщили в Министерстве финансов страны. В Москве на Красной площади прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. В нем приняли участие около 5,5 тысяч человек. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Украина в российском политическом и бытовом сознании. Война исторической памяти русских и украинцев. Почему становится модно читать украинскую литературу? На эти темы рассуждают украинские и российские писатели, журналисты, переводчики, социологи и политологи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Новые известия пишут сегодня, что в конце прошлой недели начал работу Центр оперативного реагирования по защите правозащитников. Его основные задачи – сбор информации о случаях давления на правозащитников и привлечение общественного внимания к этим случаям. О том, почему возникла необходимость в такой организации, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Идея создания центра обсуждается с 2009 года, когда были убиты адвокат Станислав Маркелов и правозащитница Наталья Стемерова. Именно на фоне растущего давления и угроз стало понятно, что нужны системные действия по защите самих правозащитников. Как отметил член Московской хельсинкской группы Валерий Борщев, за прошедшее время проблема не только не была решена, но и обострилась. В частности, в Москве ряд правозащитников, в том числе глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, были выведены из общественного совета при ГУВД. Гонение на правозащитников с каждым годом все более усиливается. Их деятельности препятствуют не только с помощью административного ресурса, но и с помощью фабрикации уголовных дел. Последний громкий случай связан с именем Алексея Соколова, члена общественной наблюдательной комиссии по контролю за местами заключения в Свердловской области, который был осужден за разбойное нападение и отправлен в колонию. Рассказал новым известиям Валерий Борщев, отметив, что подобные дела не единичны. По словам правозащитников, создается парадоксальная ситуация. С одной стороны, принят закон об общественном контроле, и при каждом госоргане создается наблюдательная комиссия. С другой, происходит мощное давление на активистов со стороны государственных структур. Директор Института прав человека Валентин Гефтер подчеркивает, говоря о необходимости защиты, нельзя иметь в виду правозащитников в узком смысле. Речь должна идти о гражданских активистах самого разного типа. Участники созданного объединения признают, заниматься защитой правозащитников можно и в рамках самих их движений, но консолидация сил различных структур поможет добиться более эффективной работы. Учитывая размер России, часто возникает ситуация, когда ни одна вертикальная организация не может справиться с такого рода работой и выстроить ее четкую структуру. Поэтому в случае Центра оперативного реагирования имеет смысл говорить не об организации с постоянно действующей структурой, а об органе, который необходим для координации усилий в ситуациях, когда есть угроза жизни и безопасности отдельных правозащитников, пояснил господин Гефтер. В общественный совет Центра на данный момент вошли такие известные правозащитники, как Людмила Алексеева, Валентин Гефтер, Юрий Джебладзе и Андрей Юров. В своей работе Центр ориентируется на декларацию ООН о правозащитниках. Наша сила в том, что мы эти факты придаем гласности и требуем от властей ответа на конкретные вопросы. Не даем им замалчивать те же громкие дела Натальи Стемировой и Анны Политковской. Безусловно, эти механизмы нельзя считать универсальными, но они есть, утверждает Валерий Борщев. Валентин Гефтер полагает, что Министерством по защите правозащитников Центр стать не сможет, но в качестве методического центра и ресурсной базы, в том числе по поиску адвоката или юриста, он был бы полезен. В интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева сказала, что защищать правозащитников необходимо от властей разных уровней, больше региональных и местных, но бывает, что и федеральных. Рассказала она и о том, чем будет заниматься Центр.
Во-первых, горячие линии, мы будем принимать на этот счет сигналы. А во-вторых, мы этим уже 2 года занимаемся. Просто сейчас Центр организован, несколько таких заметных правозащитных организаций объединили свои усилия на этот счет. А мы этим всегда занимаемся. Всегда, когда нашего коллегу нападают, те правозащитные организации, не только перечисленные как члены этого Центра, объединяют свои усилия, чтобы помочь не информационно и морально, и только морально. Скажем, Агора, они предоставляют адвокатов. Независимый экспертно-правовой совет пишет заключения юридические по поводу нарушений прав человека. И эти заключения мы посылаем и в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента, соответствующим губернаторам, если это идет на региональном уровне. Мы устраиваем пресс-конференцию. Ну, вы, наверное, помните, когда убили Наташу Стемирову, то вместе выступили на пресс-конференции многие организации, и мы добиваемся расследования, ну, если это крайний случай убийства, а если человек жив, если против него, скажем, возбуждено уголовное дело, мы всеми доступными нам средствами боремся с тем, чтобы это дело было закрыто. Ну, не говоря уже о том, что если человеку грозит опасность, то мы просто забираем его в другое безопасное место, пока мы за него боремся.
Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева об организации работы Центра оперативного реагирования по защите правозащитников. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Москву прибыла директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Она проведет переговоры с президентом Дмитрием Медведевым и выступит с лекцией для студентов. Многие наблюдатели предполагают, что на переговорах с российскими властями речь пойдет об участии Москвы в финансовой помощи Европе. Может ли Россия дать МВФ деньги на эти цели? Об этом рассуждают эксперты, к которым обратился за комментарием Данила Гальперович.
Кристин Лагард едет в первое деловое турне за пределы США и Евросоюза. И страны, которые она выбрала для этой поездки, это Россия, Китай и Япония. Если Япония – это скорее просто протокол и заодно попытка понять, насколько плохо у Токио идут дела в экономике, то Москва и Пекин – это совсем другое дело. Обе страны выразили желание поучаствовать в финансовом спасении Европы, а Международный валютный фонд как раз и будет тем институтом, через который это спасение будет осуществляться. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг говорит, что представившийся России случай помочь Европе, хоть и парадоксальный, но удачный.
Раз принято решение увеличить капитал МВФ, и это абсолютно правильное решение, то понятно, что надо выяснить, у кого они есть, эти деньги. Ясно, что они есть прежде всего в Китае, но и, конечно, в России тоже. В России, в Бразилии. В данном случае это очень правильная история. Обычно представители Международного валютного фонда приезжают в страны-должники, обычно. А вот сейчас приезжают в страны, в которых еще 10-15 лет назад трудно было даже представить себе, что вот так получится. И Китай, и Россия, и Бразилия, независимо от того, как живут их жители, вот это я хочу подчеркнуть, а живут они по-прежнему 5-10 раз хуже, чем тем странам, которым им придется помогать, это, конечно, абсурд. Конечно, рациональная причина понять, как Россия сможет поддержать вот это вот решение двадцатки конкретно, да, как поддержать рекапитализацию Международного валютного фонда, если хотите.
Тем не менее, для некоторых критиков Кремля готовность Москвы дать Европе какие-то деньги выглядит чистой показухой. Речь не может идти о сколь-нибудь значимых суммах, потому что у России их нет, уверен оппозиционный политик и экономист Владимир Милов.
Давайте без иллюзий. У России денег нет. Для того, чтобы в каких-то серьезных масштабах одалживать их, скажем, странам еврозоны для спасения там проблемных правительств. У России просто нет денег для этого. Все разговоры о том, что Россия может в этой ситуации помочь, это просто блеф для того, чтобы набить себе политическую цену. А Дворкович, который говорил о том, что мы можем 10 миллиардов на эти цели выделить, ну, он сам прекрасно понимает, он хорошо умеет считать. Это смехотворная сумма, это куром насмех. И я просто напомню, что кризис последний, он просто уничтожил правительственные финансовые резервы. А если объем резервного фонда Минфина составлял более 140 миллиардов долларов на начало 2009 года, то сейчас это меньше 30 миллиардов. Этого не хватит для покрытия дефицита бюджета. У нас есть еще фонд национального благосостояния в размере там около 90 миллиардов долларов, но он практически весь связан обязательствами по финансированию пенсионной системы и так далее. То есть здесь, в общем, вытащить не удастся. Есть огромные трудности балансирования бюджета. Из-за этого поссорился там со многими лоббистами Кудрин, который пишет теперь статьи о том, что нам в лучшем случае удастся бюджет при 90 долларах за баррель сбалансировать к 2015 году.
Владимир Милов полагает, что у западных финансовых институтов, которые надеются на помощь Москвы в спасении Европы деньгами, нет ясного представления о бюджетной ситуации в России.
Это России впору сегодня бегать по миру и искать кредиты для того, чтобы решить проблемы дефицитного бюджета, а не одалживать Западу. Я думаю, что вот эти вот все танцы вокруг России с якобы возможным предоставлением нами помощи еврозоне, ну, у еврозоны сейчас такая сложная ситуация, что они обязаны у всех попросить, кому можно обратиться. Но это для меня будет очень странным делом, если выяснится, что европейцы настолько плохо понимают российскую финансовую ситуацию, что зная, что, в общем, у нас не так много денег, тем не менее, все равно куда-то ездят и пытаются о чем-то договариваться.
Однако находятся и профессиональные финансисты, которые говорят, что Россия необходимыми средствами располагает. Такие сведения, в частности, есть у бывшего председателя Госбанка СССР и Центрального банка России Виктора Геращенко.
Деньги есть у центрального банка в валютных резервах, которые все равно держатся или в доллары США, или в евро. Деньги есть в резервном фонде Минфина, да, которыми Минфин кредитует экономику США. Поэтому это не такие большие деньги, которые были озвучены Медведевым, чтобы их не дать. Это определенная степень развития международного сотрудничества. Рано или поздно деньги могут и нам понадобиться, когда мы у фонда будем занимать. Поэтому проблемы денег нету. Есть проблемы, надо ли или не надо. Но если мы вроде входим уже и в двадцатку, и вроде бы и Китай кое-кому оказывает поддержку некоторым странам, почему нам оставаться в стороне? Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия.
Представители думской оппозиции не ожидают, что исполнительная власть спросит их о том, выделять деньги Международному валютному фонду или не выделять. Член фракции «Справедливая Россия», экономист Оксана Дмитриева, уверена, что правительство в любом случае распоряжается доходами бюджета не так, как следовало бы.
Во-первых, они же все равно огромное количество денег размещают в резервном фонде за границей, в чужую экономику. И огромное количество средств там размещено. Где они будут размещать, ну, достаточно все равно, в МВФ или в иностранных бумагах других государств. Поэтому это, на мой взгляд, не принципиально. Принципиально сам факт того, что политика пополнения резервного фонда за счет доходов от нефти и газа, она сохраняется. Вот это очень плохо. Но это решение было принято до приезда к Кристине Лагард сюда. Бюджет, который мы только что приняли. В моем представлении, в России деньги нужно вкладывать в свою экономику, на решение своих проблем, в любом виде.
Политологи сейчас гадают, что могут попросить Россия и Китай в обмен на помощь международным финансовым институтам. Многие из них считают, что в ответ западные руководители станут еще меньше критиковать Москву и Пекин за нарушение прав человека. И реалполитик, невести, которую так громко призывают Запад правозащитники, на деле будет побеждать. Данила Гарпирович, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Нужна ли современной России дебольшевизация? В программе «Время гостей» дискутируют член политсовета партии «Правое дело» Григорий Томчин, профессор МГИМО, историк Андрей Зубов, профессор МГУ, создатель журнала «Альтернатива», экономист Александр Бузгалин. «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут на радио «Свобода». Далее в программе «Свобода в полдень». Остался ровно год до очередных выборов президента США. А сразу после выпуска новостей 7 ноября в России многие сторонники левых сил выйдут на акции, приуроченные к очередной годовщине большевистской революции 1917 года. Так почему в России по-прежнему празднуют годовщину революции? Об этом далее в программе. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Главу города Ижевск Дениса Агашина могут наказать за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». Необходимые документы переданы в полицию Ленинской территориальной избирательной комиссии. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой чиновник на встрече с ветеранами заявил о том, что итоги голосования за «Единую Россию» в регионе могут повлиять на объемы финансирования программы по их поддержке. Следственный комитет России намерен принудительно доставить в Москву для допроса двух банкиров из Приднестровья, сына президента самопровозглашенной республики Олега Смирнова и заместителя председателя Приднестровского республиканского банка Олега Брезицкого. Их подозревают в хищении 160 миллионов рублей, выделенных России в качестве гуманитарной помощи Приднестровью. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Гаевский заявил, что считает работу правительства удовлетворительной, но этого, по его словам, слишком мало для эффективного и качественного рывка. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Среди тем предстоящего обсуждения пути реформирования мировой финансовой системы и нынешний долговой кризис в Европе. В Москве на Красной площади прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. В марше приняли участие около 5,5 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Вашингтоне проводит переговоры с президентом США Бараком Обамой. Он также встретится с госсекретарем США Хиллари Клинтон, министром обороны Леоном Панеттой, советником по национальной безопасности Томом Данилоном и членом Сената США. При взрыве на северо-западе Пакистана сегодня погиб бывший правительственный чиновник и его охранник. Еще 9 человек получили ранения. Досрочные выборы в Греции пройдут, скорее всего, 19 февраля.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве на Красной площади состоялся торжественный марш в честь 70-летия исторического парада 1941 года. Сценарий того времени подразумевал, что солдаты прямо с парада по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, как ее тогда называли, уходят на фронт защищать советскую страну от фашистов. Сегодня годовщине большевистской революции, в этом году уже 94-й, будут посвящены также акции левых и коммунистов в Москве и многих городах России. Почему в России по-прежнему отмечают годовщину Октябрьской революции? Об этом Мумин Шакиров беседовал с ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады Борисом Дубиным и членом Московского комитета движения «Ротфронт» Артемом Буслаевым.
В наибольшей степени и позитивную оценку, так сказать, Октябрьской революции, которую у нас принято называть великой, позитивную оценку дают люди старшего поколения, старше 55-60 лет. Ну и, конечно, в наибольшей степени это те, кто голосуют и собираются голосовать на ближайших выборах за КПРФ. Среди молодежи примерно ситуация такая. Ну, половина считает, что праздник не надо было отменять, а половина скорее считает, что ну, отменили и отменили. В принципе, вот это как бы возрастное распределение сегодняшних оценок и революции, и праздника 7 ноября, или точнее 7 ноября как праздника, вот, показывает, что, наверное, со временем, в том числе в более-менее ближайшее время, позитивная оценка этого дня, ну, как и революции в целом, сокращается. Конечно, когда мы начинали наши опросы в конце 80-х, даже на волне перестройки и критических оценок советской истории, все-таки 7 ноября и Октябрьская революция была одним из главных событий в истории 20 века и вообще в российской истории. Сегодня это уже не так.
Идеалы и лозунги 7 ноября пытаются сохранить в России новые левые, активисты движения «Ротфронт», говорит член Московского комитета этой организации Артем Буслаев.
Ну, несомненно, мы 7 ноября считаем праздничной датой, но поскольку, как известно, эта дата отмечается в честь Октябрьской революции, когда впервые в истории произошла смена капиталистического строя на социалистический, поскольку это соответствует нашим программным целям, то наши программные цели тоже звучат в основе социалистического строя. Ну и поэтому, соответственно, мы считаем, что эта дата 7 ноября 17 года является одним из действительно величайших событий истории. Ну и поэтому 7 ноября тоже проводим праздничную демонстрацию, что тоже будем отмечать это мероприятие.
Что у вас общего с коммунистами старшего поколения у молодых левых?
В нашей партии, организации «Ротфронт», значит, есть люди разных поколений. Есть и молодые, есть и пожилые, есть и средние возрасты. Ну, общее это, естественно, в первую очередь, идейные политические взгляды, то есть члены нашей организации, идейная основа. Идейный взгляд заключается в том, что исторический, социалистический, коммунистический строй как бы являются более прогрессивными, чем капитализм. И поэтому, естественно, в исторической перспективе нынешний капиталистический строй неизбежно будет заменен на более прогрессивный социализм.
Левый активист Артем Буслаев и социолог Борис Дубин в беседе с Мумином Шакировым рассуждали о том, почему в России по-прежнему отмечают годовщину Октябрьской революции. С таким же вопросом корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская обращалась к жителям и гостям города.
Я не знаю. Кто что отмечает в этот день? Зря это делают.
А что, справляют? Я считаю, что никто не справляет. Но мне так кажется. В моем окружении, во всяком случае, никто не справляет.
Ну, потому что еще, мне кажется, то поколение, которое... И мы, на самом деле, воспитаны были в тех традициях еще. Поэтому, мне кажется, пока это поколение не уйдет, так оно и будет.
Я того же мнения.
Не отмечаем, но помнится все равно.
Поддерживаем.
Я отмечаю, потому что у меня у подруги день рождения 7 ноября. В любом случае.
Ну, я так считаю, это все равно менталитет народа. Люди так не собираются отказываться. Вот от того, что было даже пройдено, как считают сейчас некоторые. В общем, это наша история, и поэтому отказываться смысла нет.
Это было счастливое время, все были равны, потому что это воспоминание о том, что было хорошо.
Потому что необходимо чтить память, нашу историю всегда помнить.
Ну, в принципе, жили неплохо. Есть что вспомнить, доброе и хорошее, в том числе демонстрации.
По привычке, по традиции.
А я так думаю, потому что у нас очень живы стереотипы. Хотя на самом деле это большая трагедия, а не праздник. Какой это праздник?
Ну, потому что это великий праздник.
праздник, такая дата. Ну, ее как бы было неправильно не отмечать. Ну, не праздновать, но как бы вспоминать об этом.
Не забывать эту дату, ну, не отмечать так прям, как праздник какой-то великий.
Не знаю, как-то привыкли, наверное, уже.
Это как бы след в истории, и значит, надо помнить все, что было.
Я солидарен. Плакать точно не надо, помнить имеет смысл. И кому как это ближе, но не плакать.
Помнить и анализировать, чтобы не допускать ошибок или, наоборот, принять какой-то ценный опыт к сведению.
Ну, исторические заблуждения, неправильная информация по поводу того, что происходило в те времена. Думаю, что было какое-то действие, которое было направлено на улучшение жизни людей как таковых. А на самом деле какой-то чудовищный эксперимент уничтожения большой массы народу.
Потому что у нас к истории относятся волнообразно. Поживем, увидим, что будет потом.
Почему? Вообще это большое событие, я считаю, для хода истории. Не часто бывают такие системные переломы. И я думаю, что они еще повторятся.
Не знаю. И не отмечаю уже.
С одной стороны, большая сила привычки. Для старших это был праздник. Но для молодежи это уже так.
На самом деле затрудняюсь ответить. Мне кажется, это в России очередной повод, чтобы выпить.
Просто национальных праздников интересных и увлекательных нет. По старинке, по привычке, то, что есть, его пользуются. Это все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России до сих пор отмечают годовщину Октябрьской революции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Соединенных Штатах знаменательный день. Ровно через год, 6 ноября 2012 года, в стране состоятся очередные президентские выборы. Какова вероятность того, что Барак Обама победит на них, как это он сделал 3 года назад? Об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Для президента Барака Обамы отсчет последних 366 предвыборных дней начинается в условиях, когда шансы на его переизбрание невелики. Для того, чтобы остаться в Белом доме еще на 4 года, Обама должен бросить вызов истории президентских выборов. Вернувшись с саммита «Большой двадцатки» в конце прошлой недели, Барак Обама заявил, что решение текущих экономических проблем заботит его куда больше, чем предвыборная кампания и ее вероятные результаты. «Меня в настоящий момент меньше всего волнует то, как будет выглядеть политическая картина через год». Американские наблюдатели не склонны принимать эти слова президента на веру, учитывая, что, согласно результатам недавнего опроса газеты USA Today, 2/3 жителей 12 колеблющихся штатов не считают, что их семьи стали жить лучше после того, как Обама въехал в Белый дом. Ранее, после публикации результатов опроса службы Гэллопа, согласно которым деятельность нынешнего президента одобряют всего 43% американцев, Обама назвал себя «мальчиком для битья», непроходным кандидатом. Наблюдатели считают это заявление не лишенным оснований. После Второй мировой войны ни одному американскому президенту, рейтинг которого за год до выборов составлял ниже 50%, не удавалось добиваться переизбрания на второй срок. Исключение составил лишь республиканец Ричард Никсон, который в ноябре 1972 года одержал убедительную победу над демократом Джорджем МакГаверном. Вашингтонский политический аналитик Пол Брендус считает перспективы Барака Обамы на переизбрание безрадостными, ибо, на взгляд эксперта, ситуация с занятостью в предстоящие 12 месяцев останется почти такой же. Ситуация практически не изменится. Это ключевая проблема, и она не рассосется сама по себе. Похожая ситуация складывалась и перед выборами 1980 года для президента Джимми Картера, который не прошел на второй срок. А для Обамы экономические показатели выглядят удручающе. Достаточно напомнить нынешнюю 9% безработицу. При таких показателях за год до выборов ни один действующий президент современной эпохи не добивался второго срока. На предвыборные шансы Обамы может также повлиять неблагоприятное соотношение показателей инфляции к показателю безработицы. И все же Обама сохраняет за собой ряд преимуществ. Он незаурядный фандрейзер. В этом году ему удалось собрать свой предвыборный фонд свыше $150 миллионов. Даже политические политические оппоненты Обамы отмечают слаженность и эффективность действий штаба по его переизбранию в сравнении со штабом любого из 8 претендентов на республиканскую номинацию кандидатов в президенты. Команда Обамы готова реанимировать созданную в 2008 году сеть его сторонников во всех 50 штатах. В ее распоряжении адреса электронной почты почти 9 миллионов потенциальных сторонников Обамы, опытные эксперты по цифровому маркетингу и работе в социальных сетях. Сравнительный анализ результатов ранних опросов на местах указывает на то, что Обама практически везде опережает любого из республиканцев. Согласно недавнему опросу, в критически важном для выборов в штате Флорида, Обама идет вровень с лидирующим среди республиканцев бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни. Однопартиец Обамы, губернатор штата Мэриленд Мартин О'Мелли, в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что все же рассчитывает на улучшение экономической ситуации в предстоящие 12 месяцев. И избиратель, по его словам, оценит это по достоинству в пользу Обамы. Я должен признать тот факт, что никого из нас не удовлетворяет нынешнее состояние нашей экономики. Но вопрос в том, улучшается оно или нет. Конечно, нельзя утверждать, что мы сейчас живем лучше, чем до Великой рецессии, которая началась при президенте Джорджа Буша и сопровождалась огромными потерями рабочих мест. Однако впервые после 2005 года экономика Соединенных Штатов 13-й месяц подряд демонстрирует положительный рост занятости. Последние данные указывают на некоторое падение безработицы. Снижается и количество отчуждений недвижимости за долги. Понятно, что этого недостаточно. Поэтому президент продолжает сражаться за рабочие места. Он предложил законопроект о повышении занятости, который в политических целях блокируют республиканцы. И я думаю, что избиратель должен это оценить, воздать должное президенту как человеку честному, целеустремленному, не покладающему рук для повышения занятости в стране. Предвыборный штаб Барака Обамы выпустил новый видеоролик, который рисует воображаемую картину того, что произойдет, если Обама не будет переизбран через год. Видео начинается картиной всеобщего ликования в Чикагском Гранд-парке в ночь победы Обамы на выборах 2008 года. Затем многотысячную толпу словно кто-то стирает с экрана огромным ластиком. На фоне тревожной музыки идут титры следующего содержания. В 2008 году мы звонили по телефонам и стучали в двери. Мы выстраивали перемены через диалог. Мы достигли того, что считалось невозможным. Мы изменили ход истории. Вы не можете опустить руки, сражаясь за перемены. Ровно через год может настать день, когда все, чего мы достигли, может быть разрушено. То, что произойдет через год, начинается с вашего решения сегодня. Вы на нашей стороне? С таким вопросом обращается к избирателям предвыборный штаб Барака Обамы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 44 минуты, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Удмуртии избирательная комиссия рекомендовала привлечь к административной ответственности главу города Ижевска Дениса Агашина за незаконную агитацию в пользу партии «Единая Россия». В Москве на Красной площади прошел марш в честь 70-летия парада 7 ноября 1941 года. В нем приняли участие около 5500 человек. Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский сегодня отправил в отставку правительство края. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. В Париже сегодня начинается новый судебный процесс по делу международного террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного под кличкой Карлос Шакал. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власти и коммунисты поделили 7 ноября.
Комментарии экспертов.
Сергей Аксенов рассказал о допросе своего 6-летнего сына.
Право автора.
Виктор Шендерович о празднике, который он упустил.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
К
7 ноября в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 96,9 миллиона тонн зерна, то есть почти на треть больше, чем на тот же день годом ранее, сообщает Министерство сельского хозяйства. Общий урожай зерна в стране в нынешнем году, по предварительным экспертным оценкам, составит 90 миллионов тонн. В прошлом году менее 61 миллиона. Производство стали в России в течение сентября сократилось почти на 5%, а к уровню января – на 8,6%. Это данные отраслевого агентства «Металл-Курьер», который приводит газета «Коммерсант». Основной причиной эксперты считают сокращение спроса на сталь на зарубежных рынках, из-за чего мировые цены на сталь только за последние 5 месяцев снизились на четверть. По данным отраслевой ассоциации World Steel, общемировое производство стали сократилось за период с мая по сентябрь на 5%. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 24 по 30 октября повысились на 0,2%, а в целом с начала года на 14,6%, сообщает Федеральная служба статистики. Инфляция в России в октябре составила 0,5%, сообщил Росстат. Для сравнения, в сентябре потребительские цены в стране не изменились, а в августе было отмечено их снижение на 0,2%. В целом, за 10 месяцев текущего года инфляция в России достигла 5,2%, а в годовом исчислении, то есть к уровню октября прошлого года, она составила 7,2%. На саммите стран Большой Двадцатки, завершившемся в пятницу, был согласован перечень из 29 крупных международных банков, 17 в Европе, 8 в США и 4 в Азии, которым предписано значительно нарастить собственный капитал для повышения финансовой устойчивости в течение ближайших 4 лет, причем до уровней, заметно превышающих требования заключенного осенью прошлого года нового международного соглашения по банковскому регулированию «Базель-3», выполнить которые банки обязаны к 2019 году. Недели ранее подобное решение было принято на саммите Европейского Союза в отношении примерно 70 ведущих европейских банков. Однако им отведены более жесткие сроки наращивания собственного капитала до середины будущего года. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.84, на завтра 30.56, к евро на сегодня 42.21, на завтра предположительно 42.07. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.37.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается «Свобода в полдень». Неформальное объединение автомобилистов «Синие ведерки» будет защищать полицейских. «Синие ведерки» стали известны благодаря борьбе с мигалками на дорогах и во время своих публичных акций неоднократно конфликтовали с автоинспекторами. Теперь же гаишники могут стать для «Синих ведерок» подзащитными. Общественники намерены вступиться за тех инспекторов, которые пытались в конце октября остановить дорожного хулигана, гонявшего по Москве со скоростью 200 км в час. Но после этого сами стали объектами служебной проверки за допущенные нарушения. С подробностями Анна Бояринова.
Общество «Синие ведерки» намерено заступиться за сотрудников ГИБДД, которым не удалось усмирить ночного гонщика, мчавшегося 24 октября по дождливой Москве со скоростью 200 км в час с выключенными фарами. Представитель «Синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что увольнение автоинспекторов может быть неправильно истолковано остальными блюстителями порядка.
В данной ситуации сотрудники полиции повели себя так, как должны были вести все остальные сотрудники полиции, в том числе сотрудники ГАИ, а именно пресекать нарушения. Ведь Саша очень долгое время ездил вот именно так, как он ездил. Мы, на самом деле, навели справки. Его в течение, наверное, года фотографировали разные люди. Обрывчато появлялись данные о том, что кто-то встретил неадекватного Каена. Пока никто не знал, что это именно этот Каен. Но, тем не менее, возвращаясь к сотрудникам полиции, они должны были передать по постам сообщение о том, что они преследуют машину. И в этом случае к ним бы на помощь пришли другие экипажи ДПС, и, возможно, Сашу удалось бы задержать. Но, тем не менее, то, что они рискуют своими жизнями, 200 км в час по мокрой дороге, это там любое неосторожное движение, любая случайность, выжить практически невозможно. Они пытались его остановить. Мы выступаем за здравый смысл. Если сейчас эта история закончится увольнением сотрудников, то будет такой сигнал для всех сотрудников ДПС, что блатные машины останавливать вообще нельзя и не надо. Мы постарались привлечь общественное внимание к этой истории, и то, что больше 100 тысяч человек поддержало действия сотрудников полиции в данной ситуации, это уже большой результат. То есть просто так теперь их уволить будет сложно. Но если вдруг их все-таки уволят, то я думаю, что придется собирать митинг в поддержку сотрудников полиции. В любом случае мы поможем сотрудникам, если вдруг у них возникнут какие-то проблемы, как с юридической точки зрения, так и с точки зрения общественной деятельности.
Управление ГИБДД проверяет действия автоинспекторов, преследовавших лихача. Возможно, они сами нарушали правила дорожного движения. О поводу для такой проверки рассказал представитель столичной госавтоинспекции Артем Иванов.
Проверка в отношении сотрудников проводится. Основной полагающим стала запись видеорегистраторов патрульной автомашины. Действия наших сотрудников возникло ряд вопросов. Что конкретно будет применяться в отношении сотрудников, будут ли признаны их действия обоснованными или нет, будет принято сотрудниками, которые проводят эту проверку. Для того, чтобы получить объективную оценку действий наших сотрудников, проводится эта проверка. Когда будут результаты проверки, тогда, соответственно, мы и будем говорить о том, было ли с их стороны какое-либо нарушение, не было его. В настоящий момент имеется ряд фактов, когда патрульный автомобиль выезжает на встречную полосу. Соответственно, опять-таки не следует забывать, что была ограничена видимость. У них шел дождь, проезжая часть была мокрая. И эти все факторы тоже учитываются при проведении проверки.
Если проверка выявит нарушение, автоинспекторам грозит привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. За невыполнение требований сотрудника полиции об остановке лихач уже оплатил штраф 500 рублей. За выезд на полосу встречного движения ему грозит лишение водительских прав сроком от 4 до 6 месяцев. В отношении водителя материалы уже переданы в суд. 24 октября около 2 часов ночи на Садово-Кудринской улице в Москве автоинспекцией был замечен Porsche Cayenne, ехавший с выключенными передними фарами со скоростью 200 км в час по мокрой после дождя дороге. Сотрудники автоинспекции предприняли попытку остановить автомобиль. Водитель проигнорировал требования об остановке. Чтобы обратить внимание нарушителя на призыв остановиться, полицейские произвели предупредительные выстрелы. На Волгоградском проспекте преследуемый автомобиль, значительно увеличив скорость, выехал за пределы МКАД и ушел от преследования. Именно эта ситуация стала поводом для служебной проверки в отношении полицейских, за которых решили заступиться синие ведерки. Анна Бояринова для Радио Свободы, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В британо-американском издательстве «Верса» опубликована книга профессора новой школы в Нью-Йорке Маккензи Уорка «Под асфальтом пляж. Повседневность и великолепие ситуационизма». По словам автора, он пытался рассказать об известных идеях движения, созданного французским писателем и философом Ги Дебором в середине XX века, читателю, живущему в веке XXI. О ситуационизме и посвященной ему книге Александр Вагнер беседует с обозревателем «Радио Свободы» Кириллом Кобриным.
Не могли бы вы вкратце рассказать, кто такие ситуационисты и почему сегодня их идеи продолжают изучать и даже посвящать им книги?
Сразу после первого так называемого конгресса интернационала ситуационистов, который прошел в Италии, который представлял собой попойку, просто несколько дней продолжавшуюся, был выпущен специальный номер их боевого органа печатного, в котором Ги Дебор, предводитель ситуационистов, дал основные определения, связанные с этим течением, с этой группой. В частности, там было сказано, что ситуационисты – это те люди, которые занимаются революционной деятельностью, созданием специальных ситуаций, которые, так сказать, приводят к подрыву изнутри буржуазной ежедневной повседневной жизни и тем самым революционизируют ситуацию. Это движение представляет собой радикальную авангардную группу, которая использовала модернистское авангардное искусство, живопись, визуальное искусство, кино, поэзию и так далее, для того, чтобы вести некую подрывную революционную деятельность. Подрывная революционная деятельность заключалась в том, что с помощью своих действий они в ежедневной жизни, в основном бродя по городу, создавали некие ситуации или воспринимали свое окружение как некую заданную ситуацию, из которой они делали соответствующие выводы. Например, вы садитесь в трамвай и видите, что в вагоне рядом с вами три человека одеты в черный, один человек в красный. Вы можете это обратить внимания можете не обратить, но вы можете прочитать это как бы некую такую ситуацию, ну, например, преобладание фашизма над коммунизмом, да, раз три черных и один красный и так далее. В общем, это странная деятельность, которая, конечно, в основном сводилась к попойкам, скандалам и выдвижению самых невообразимых лозунгов, на самом деле очень сильно аукнулась в мае 68 года, когда и лозунги ситуационистов стали лозунгами парижских студентов на баррикадах Сорбонны.
Чем книга Маккензи отличается от предыдущих книг, которые были посвящены ситуационистам?
Изложение взглядов не только самого Дебора и не столько его, сколько мощных теоретиков, которые его окружали, а я назову только двух. Это художник Асгер Йорн и это марксистский французский философ, очень известный Анри Лефевр. Изложение взглядов с привязкой к ситуационизму – очень важная часть этой книги. То, что сам Маккензи Уорк, известный левак, и до того, как он стал профессором, он довольно много участвовал в разных радикальных группах, он автор знаменитой, нашумевшей несколько лет назад книги «Хакерский манифест».
Я хотела бы, чтобы вы подробнее рассказали о том, о чем пишет Маккензи, потому что он нашел какие-то новые имена в движении ситуационизма, которых до сих пор не было известно.
Это не то, что новые имена. Все знают художника Асгера Йорна, кто интересуется авангардной модернистской живописью и искусством послевоенного времени. Это очень известный художник. А философы, конечно, историки политических движений знают Анри Лефевра, знаменитого марксиста.
Но я говорю немножко о других именах.
Да, но там были и другие. Дело в том, что с самого начала и движение летристов, которое предшествовало ситуационизму, и ситуационизм включал в себя массу разных людей. Это были и шпана, и шантропа, и хулиганы, и непризнанные поэты, и наркоманы, и алкоголики, и кого там только не было. Там были разные люди. Я не могу сказать, что о них никто не знал. Вот во всех этих книгах, которые написаны до Маккензи Уорка, там эти все люди упоминаются, и многие из них в свое время исключенные из движения, не дрогнувшие рукой Ги Дебора, такие как Изидор Изу, Иван Шеглов, сын русских эмигрантов. Это имена на слуху. Но вот показать, какую роль свита, как бы свита с точки зрения Дебора, сыграла вот во всем этом движении, это было исключительно важно, и я думаю, что один из успехов этой небезупречной, надо сказать, книги Уорка заключается в том, что он смог это показать.
Спасибо, Кирилл. С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным мы беседовали о книге Маккензи Уорка «Под асфальтом пляж. Повседневность и великолепие ситуационизма».
Беседу записала Александра Вагнер. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Праздничное телевидение на фоне старта предвыборной кампании. Обсуждаем с членами клуба телепрессы, телевизионными обозревателями Ариной Бородиной из издания «Коммерсант» и Юрием Богомоловым из «Российской газеты». Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13:07. А следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16:07. Это будет дневной выпуск информационной программы «Время свободы». Я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вернуться к стабильности, вернуться к выборам. Только так мы можем нормализовать ситуацию.
Мы этим уже 2 года занимаемся.
Пытались дестабилизировать обстановку через социальные сети. Мы научились бороться.
Соратники известного в городе политика поддержать его не пришли.
Проблема заключается только в политической воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».